Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Израильская авиация сегодня нанесла новые удары по Ливану. В Москве продолжается неформальный саммит СНГ. В странах Западной Европы почти 30 человек стали жертвами сильной жары. Израильские войска проводят ограниченную операцию на юге Ливана, подтвердило руководство Израиля. Крупные силы стянуты к ливанской границе. Израильская авиация продолжает наносить удары по объектам на территории Ливана. Армейское командование заявляет, что крупномасштабных операций пока не планируется. Всего за последние 11 дней в результате воздушных ударов по Ливану погибли 345 человек. Жертвами ракетных обстрелов боевиками Хизбаллах стали 33 израильтянина. В Ливан прибывает координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Ян Эгеланд, чтобы оценить последствия израильских бомбежек для мирного населения. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в эфире американской телекомпании CNN выразил опасение, что Ливан находится на пути к гуманитарной катастрофе. По его словам, около 500 000 жителей покинули свои дома, 150 тысяч ливанцев нашли убежище в Сирии. В воскресенье на Ближний Восток отправляются главы внешнеполитических ведомств США и Германии Кондолиза Райс и Вальтер Штайнмайер. На пресс-конференции в Вашингтоне Райс так выразила позицию США.
Обещать установить перемирие было бы неправильным. Это просто восстановит прежнее статус-кво, когда террористы могли в любое время наносить удары и постоянно угрожали всем жителям региона, и израильтянам, и арабам. Вместо этого мы должны принять более эффективные и перспективные меры. Надо как можно скорее создать условия для стабильного и прочного мира.
Ранее Райс встретился с делегацией ООН, вернувшейся с Ближнего Востока.
Первейшая задача – обеспечить безопасность, как-то прекратить военные действия. Исключительно важно, чтобы похищенные израильтяне были освобождены живыми и здоровыми, чтобы была налажена поставка гуманитарной помощи в Ливан. Мирные жители в Ливане не должны больше гибнуть. Нужно создать атмосферу для начала переговоров о полном и прочном перемирии.
Сказал глава делегации ООН Виджай Намбияр. В среду в Риме открывается международная конференция по Ближнему Востоку с участием Ливана, Франции, России, Великобритании, Египта, Саудовской Аравии и, вероятно, Израиля, а также ООН, ЕС и Всемирного банка. Между тем, в Москву в ночь на субботу самолетами МЧС доставлены более 250 эвакуированных из Ливана через Кипр и Сирию россиян. В Москве второй день неформального саммита СНГ. Официальной повестки дня нет, однако известно, что участники обсуждают реформу Содружества. Не планируется также принятие итоговых документов. В саммите участвуют лидеры 8 из 12 стран СНГ. Не приехали президенты Грузии, Украины, Армении и Туркмении. Ожидалось, что президент Грузии Михаил Саакашвили обсудит с Владимиром Путиным постановление парламента Грузии о выводе российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии. Вот как прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили.
Мы договорились о том, что будем готовить встречу президентов отдельную. Когда она состоится, я не знаю, но будем настаивать на этой встрече.
Сказал глава МИД Грузии. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибывает сегодня с визитом в Минск. В ходе первой в истории встречи белорусского и венесуэльского президентов Александр Лукашенко и Уго Чавес обсудят перспективы сотрудничества в рамках неприсоединившихся стран. Оба лидера известны своими антиамериканскими высказываниями. Из Минска во вторник Чавес прибудет в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным и подпишет договор о продаже Венесуэле 30 истребителей Су-30 и военных вертолетов. Сумма сделки составляет почти миллиард долларов.
Радио «Свобода». Новости.
На озере Селигер продолжается слет прокремлевского молодежного движения «Наши». Молодых людей готовят к политической деятельности и службе в армии. Со слета «Наших» передает корреспондент радио «Свобода» Максим Ярошевский.
В половине восьмого утра все 5000 комиссаров из 50 городов страны под российский гимн выходят на утреннюю зарядку. На главной сцене лидер «Наших» Василий Якименко сообщает о распорядке дня. Сам по себе лагерь – это масса туристических палаток, рядом с которыми стоят таблички с названием города, откуда приехали наши. В этом году наши намерены освоить более 20 соцпроектов. Об этом до открытия лагеря говорил Василий Якименко. Здесь и уроки по психологии, организации акций протеста, журналистике, ораторскому искусству. Одно из основных направлений, которые в этом году собираются освоить наши, российская армия и служба в вооруженных силах. Для этого создан отдельный лагерь из 5 армейских палаток. В нем будущие защитники Отечества готовятся к защите Отечества. График дня для них особый. С утра построение на плацу, марш-броски, тренировки по рукопашному бою, лекции опытных, уже познавших воинское дело молодых людей. Слет наших продлится до 29 июля. Максим Ярошевский для Радио Свобода, озеро Селигер.
Страны Парижского клуба списали Афганистану еще 10 миллиардов долларов долга. Как сообщил Госдепартамент США, в результате этой операции долг Афганистана кредиторам Парижского клуба, в частности Германии, России и США, снизился на 92%.
Радио «Свобода». Новости.
В странах Западной Европы почти 30 человек стали жертвами сильной жары. Только во Франции от перегрева и обезвоживания погибли уже 20 человек, в том числе маленький ребенок. В Голландии от теплового удара скончались 2 пешехода. В Великобритании самый жаркий июль за всю историю метеонаблюдений. В Италии температура воздуха поднимется в эти выходные до плюс 40. Это был выпуск новостей на Радио Свобода. Последние новости нашего радио вы всегда можете прочесть или прослушать на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас познакомила Анна Аракилова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Москве проходит неформальный саммит СНГ. Главы государств обсуждают планы реформирования Содружества. Адвокат Генри Резник об освобождении Евгения Адамова и о том, почему Генпрокуратуре не удалось отстоять свою точку зрения в Верховном суде. Необычная находка латвийских пограничников. В водах Рижского залива обнаружен мертвый кит. В Москве проходит неформальный саммит лидеров стран Содружества независимых государств. В Кремле президенты обсуждают глобальные проблемы, вопросы энергетической безопасности, трудовой миграции и возможность реформирования Содружества. Напомню, что в Москву приехали только 7 глав стран СНГ. По разным причинам от поездки отказались президенты Туркмении, Грузии, Украины и Армении. За встречей следит корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Вечером в пятницу неформальный саммит президентов стран Содружества независимых государств начался с ужина на берегу Москвы-реки. Изначально пресс-служба администрации российского президента сообщала, что четкой повестки дня у саммита не будет. Темы для обсуждения выбираются произвольно. Однако о чем говорили лидеры 8 стран, пока не сообщается. Известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, являющийся на сегодняшний день одновременно действующим председателем Содружества, привез в Москву программу реформирования СНГ. Это будет одной из главных тем беседы. Наряду с проблемой трудовой миграции на постсоветском пространстве и энергетической безопасностью региона. Никаких документов принимать и подписывать не планируется. Эксперты обращают внимание на то, что Содружество независимых государств сегодня структура с большим бюрократическим аппаратом, в которой в сегодняшних условиях не очень нуждаются. Мнение руководителя журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова.
СНГ год с небольшим назад публично и весьма решительно похоронил сам президент Путин в Ереване, сказав, что этот механизм создавался как инструмент средства цивилизованного развода, а все остальное – это шелуха и политическая болтовня. Глядя на все происходящее сквозь эту призму, ничего драматизировать не хочется. Единственное, что интересно и симптоматично сейчас, это отказ Саакашвили приехать, поскольку именно его присутствие должно было привести или не привести привести к более-менее реальному результату. То есть разрядки или, наоборот, российско-грузинских отношений. Никакого реформирования Содружества реально невозможно. Содружество в смысле как целостного. Россия давно уже свой выбор сделала, то есть СНГ как институт, как организация не является инструментом и форматом российской политики в так называемом ближнем зарубежье.
А вот что говорит эксперт информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов о сегодняшней роли СНГ в регионе.
СНГ – это давно, в общем-то, клуб по интересам, внутри которого существуют устойчивые блоки, союзы, которые абсолютно с самой структурой и форматом СНГ никак не связаны. Даже как бы ядро СНГ – это Россия, Казахстан – предпочитает действовать на двусторонних связях или же через системы ЕЭП, Евразэс. А СНГ – это формат для тех, кто еще как бы стремится найти какой-то консенсус, какие-то точки соприкосновения, хотя участники его давным-давно уже по своим собственным квартирам разбежались. Само СНГ, на мой взгляд, давным-давно это уже просто некая аббревиатура, ничего внутренней как структуры себя не представляющая.
Днем, не прерывая обсуждения мировых и региональных проблем, президенты стран Содружества посетят московский ипподром. На этом неформальный саммит лидеров стран СНГ завершится. Следующая встреча будет официальной и состоится в сентябре в Минске. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В пятницу Верховный суд России удовлетворил кассационную жалобу адвокатов экс-главы Минатома Евгения Адамова, которого обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Адвокаты просили признать незаконным постановлением Мосгорсуда 23 мая о продлении срока содержания Адамова под стражей. Теперь Адамов выпущен под подписку о невыезде. Адвокат обвиняемого Генри Резник выразил удовлетворение решением Верховного суда. В телефонной беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Сергеем Гогиным он объяснил, почему считает решение Московского городского суда, теперь уже отмененное, демонстративным нарушением закона.
Дело в том, что никаких оснований для содержания Адамова под стражей изначально не было. А при продлении последнем содержания под стражей предельный срок, он может быть продлен при очень четком основании. Если обвиняемый не смог в течение отведенного ему времени, 30 суток, знакомиться с материалами дела. Но Адамов к моменту рассмотрения судом дела ознакомился. И поэтому такое основание отпало.
Вы сказали, что мы живем в такое время, что судьям трудно выносить законное решение. Как вы думаете, было ли в этом случае какое-то давление со стороны прокуратуры на суд?
Все-таки Генеральная прокуратура, знаете, в дружбе большой с Московским судом городским. А это все-таки Верховный суд. И поэтому представитель Генеральной прокуратуры был вообще абсолютно беспомощен. Я бы сказал, даже просто формален. А то, что Генеральная прокуратура может надавить на Верховный суд, я это отрицаю.
Представитель прокуратуры сказал, что в случае освобождения из-под стражи Адамов может скрыться от следствия. А может ли?
Все вот эти основания... Это абсолютный бред какой-то, потому что Евгений Олегович Адамов оказался на территории России благодаря своим собственным усилиям. Ведь швейцарский суд признал незаконным его задержание по запросу Соединенных Штатов Америки. Адамов дал согласие на упрощенную экстрадицию в Россию. Он просто-напросто не захочет быть политическим беженцем. Вот. Это бред абсолютный. Так же, как и абсолютная чушь, то, что Адамов может, находясь на свободе, оказать воздействие на свидетелей по делу. Знаете почему? Потому что свидетелей по делу вообще нет.
Заявил в интервью «Радио Свобода» адвокат Адамова Генри Резник. Необычная находка. Латвийские пограничники обнаружили в водах Рижского залива мертвого кита. Для того, чтобы решить, что делать с ним дальше, создана специальная комиссия при Латвийском сельскохозяйственном университете. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Обнаружить труп животного удалось благодаря бдительности латвийских пограничников. 21 июля с несущего вахту сторожевого катера поступило сообщение о наличии в 10 милях от берега некоего дрейфующего в территориальных водах и не реагирующего на позывные крупного неопознанного предмета. Поначалу решили, что это подводная лодка, и, получив с командного пункта добро, со всякой предосторожностью пошли на сближение. Оказалось, кит. То есть мертвый 10-метровый кит, неизвестно от чего погибший и не весь зачем и каким образом пробравшийся в Балтийские воды. По предположению старшего научного сотрудника рижского зоопарка Ингмара Лидеке, скорее всего, животное заплыло сюда из Атлантики. Это большая редкость, хотя подобное случалось и раньше. В 1970 году к берегу возле Колки также прибило левиафана. Теперь на базе Латвийского сельскохозяйственного университета создана специальная комиссия, своеобразный консилиум специалистов, задачи которого входит установить причину смерти животного и решить вопрос, что, собственно, делать с ним дальше. Ингмар Лидека.
Это горбатый кит, который в Латвии появился впервые. Вообще, за историю Латвии это появился впервые. Как он здесь появился, трудно определить. Наверное, он просто заблудился и попал в Балтийское море. Поскольку это киты, которые ловят рыбу и планктон стаи, если он в одиночке, то есть подозрение, что он просто не может удачно охотиться. Были слухи, что кит появился в Рижском заливе уже где-то 2 недели тому назад, но вот погиб. Нету никаких следов там,
насилия.
Ну, да. Столкновений с кораблем. Что с ним будет дальше? Во-первых, сделает вскрытие, потом попытается все-таки обработать кости и сделать экспонат для музея природы.
Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Говорит Радио Свобода. В Москве 1:15. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Израильская авиация сегодня нанесла новые удары по Ливану. Бомбардировкам подверглись позиции группировки «Хезболлах» на юге и востоке страны. Мировое сообщество не прекращает попыток дипломатическим путем урегулировать конфликт на Ближнем Востоке. В воскресенье в регион отправляется госсекретарь США Кондолиза Райс. В Москве проходит неформальный саммит СНГ. Главная тема двухдневных переговоров – реформа Содружества. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день». Гость программы «Лицом к лицу» – арбитр Международной федерации футбола Валентин Иванов. Кто такой кинопродюсер в России? Остался ли режиссер главным участником кинопроцесса? Об этом в передаче «Формула кино». Журнал «Садовник». В гостях у программы «Читаем журналы». Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Свобода в полдень» обзор публикаций российских информационных сайтов. У микрофона мой коллега Андрей Широградский.
Петербургский водораздел. Александр Гольц на сайте ежедневного журнала анализирует итоги саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Владимир Путин вел себя не только как хлебосольный хозяин, но и как лидер, который не допустит никакой критики в адрес своего режима.
Вот Джордж Буш на встрече с представителями неправительственных организаций рискнул сказать, что никакой особенной суверенной демократии быть не может, что демократия или есть, или нет. И тут же получил от нашего гаранта: «России не нужна демократия по иракскому образцу». Британский премьер направил своего посла на конференцию «Другая Россия». Владимир Путин сообщил, что готов выслушать мнение британского премьера относительно российской демократии, но заявил, что есть ведь еще и другие вопросы. Вопросы, скажем, борьбы с коррупцией. И нам будет интересно услышать ваш опыт, в том числе применительно к лорду Леви. Одним словом, срезал.
Впрочем, документы, принятые на саммите, особого повода для оптимизма Кремлю не дают. В том числе и главное из них – заявление по глобальной энергетической безопасности.
Российский президент особенно напирал на то, что в заявлении удалось включить положение об ответственности не только поставщиков энергии, но и ее потребителей. Есть там и положение о том, что энергобезопасность поддерживает долгосрочные контракты, что, попросту говоря, означает согласие Запада с нынешними запредельными ценами на нефть. Однако в том же документе постоянно подчеркивается, что энергетический сектор должен развиваться в условиях открытости и прозрачности, чего Кремль с его «Байкал-финансами» не достигнет никогда.
Алексей Еременко на сайте globalrus.ru в своей статье «Право выпить и другие свободы» обращает внимание на успехи в деятельности общественной палаты в последнее время. Главный из них, по мнению автора, привлечение внимания общественности к тому, что действия правительства, направленные на ликвидацию черного рынка алкогольной продукции, привели к коллапсу рынка легального.
Общественная палата до самого недавнего времени оставалась анекдотической конторой. Еще каких-то пару месяцев назад тот же самый Велихов носился с запретом УЕ, словно это законопроект года. Хотя такой ход, по сути, абсолютно верный. Логично, чтобы страна считала деньги в своей валюте, был вполне ничтожным и никакого пиара не требовал. Тихо подписали указ, и дело с концом, нашли чем гордиться. Однако постепенно члены ОП замелькали в самых серьезных гражданских акциях последнего времени. Адвокат Кучерена вступался за Щербинского, того, правда, перехватила «Единая Россия». Потом был Байкал, потом Южная Бутово, которая стала триумфальным бенефисом ОП. Если бы не палата, жильцов уже 10 раз бы спровадили, куда префект велел. Сейчас цель выбрана вообще идеальная. Из всех текущих проблем, которые государство создало своим гражданам, долгосрочная отдельная тема, неожиданный сухой закон, несомненно, останется самой животрепещущей.
Создается впечатление, что общественная палата не то уяснила, зачем ее создавали, не то перестала, наконец, бояться прямых общественных дел, констатирует Алексей Еременко в своей статье.
Сейчас ОП действительно стал источником гражданской активности. Она фиксирует то, что заботит жителей страны, и фокусирует на этих вещах внимание власти и средств массовой информации. Что на самом деле является очень серьезным достижением, ведь людей, в принципе, интересуют прежде всего вопросы, имеющие отношение к их реальной жизни. В политических хитросплетениях мало кто хочет разбираться. В России, однако, сложилась парадоксальная ситуация, когда темы, по идее, затрагивающие всех и каждого, традиционно остаются где-то на задворках и целенаправленного внимания общества никогда не получают. Если ОП сломает эту традицию, она сможет похвастаться реальными достижениями, вне зависимости от того, что за ним стояло – пиар Кучерены с Велиховым или надвигающиеся выборы.
В газете «РУ» в статье «Посмертные хроники Первого канала» Алина Ребель пишет о псевдодокументальных телебиографиях советских актеров. На этот раз на Первом канале разыграли жизнь Георгия Буркова.
В его судьбе оказалось немало фактов, которые дали возможность телевизионщикам надеяться на высокий рейтинг. Тайну второй жизни Георгия Буркова телевизионщики скрывать не стали. Каждый раз, когда Буркову приходилось сталкиваться с миром реальным, он как будто получал удар в солнечное сплетение, лечась от боли старым и проверенным способом – алкоголем, гласит рекламный текст. Бурков страдал от собственной слабости и несостоятельности. Рефреном звучит в фильме приблизительно раз в 5 минут.
Ранее Первый канал порадовал зрителей биографическим повествованием о Наталье Гундаревой.
Актриса умерла 15 мая того же года, а телевизионщики уже поторопились рассказать народу, что за малодушное и бессердечное существо он оплакивает. Яркую актрису Гундареву автор фильма, некий Роман Газенко, представил как эгоистичную, жестокую женщину, которая ради съемок делала аборты, лишала младенцев их законных отцов и стала жертвой культа собственного тела, сделав пластическую операцию.
Новый жанр Первого канала Алина Ребель называет «посмертными хрониками». Автор газеты «РУ» считает эти так называемые биографии, мягко говоря, неэтичными. А на вопрос, прилично ли телестанции, которая называется «Первый канал», да и не только ей, не брезговать подобным сомнительным жанром, она ответила так.
Разговор о приличии и неприличии, по-моему, уже давным-давно закрыт. Он был закрыт в течение 70 лет в этой стране, и сейчас он снова закрыт, поскольку, на мой взгляд, совершенно неприлично то, что происходит с выпусками новостей на федеральных каналах. Совершенно неприличные многие телесериалы, которые показывают, в том числе, сериал «Зоны». Неприлично показывать фильмы, плохо сделанные. Неприлично показывать программы, в которых ведущие не умеют разговаривать со своими гостями. Совершенно неприлично подавать информацию с той позиции, что в Багдаде все спокойно, у нас все хорошо, надои растут. Но это происходит. Поэтому в данной ситуации, мне кажется, даже слово неподходящее.
Алина Ребель, статья «Посмертные хроники Первого канала» на сайте «Газета.ру».
Обзор публикаций российских информационных сайтов подготовил мой коллега Андрей Шароградский. В поселке Майском, расположенном в зоне осетино-ингушского конфликта, продолжается голодовка 12 жителей городка ингушских беженцев. Они требуют вернуть их в места прежнего проживания на территории пригородного района Северной Осетии. Беженцы не соглашаются на переселение в создаваемый специально для них поселок Новый, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Ингушские беженцы проживают в приграничном поселке Майском почти 14 лет. Они не могут вернуться в свои дома, расположенные в селениях пригородного района и на юго-восточной окраине Владикавказа. Некоторые дома давно стерты с лица земли. В других обосновались беженцы, но уже из Грузии и Южной Осетии. Несколько бывших ингушских населенных пунктов попали в так называемую водоохранную зону Владикавказа, после чего проживание в них было официально запрещено. Кремль в конце прошлого года поставил руководителям Северной Осетии и Ингушетии задачу полностью устранить последствия межнационального конфликта и решить проблему беженцев до конца 2006 года. Руководство Южного федерального округа и власти Северной Осетии беженцам из поселка Майский предложили компромисс. Они переселяются в специально создаваемый для них через дорогу небольшой поселок Новый и отказываются от своих прежних домов. На компромисс пошли далеко не все. 12 человек и вовсе 5 июля объявили бессрочную голодовку. Сотрудник ингушской неправительственной организации «Беркат» Магомед Паров убежден, что эти люди не откажутся от идеи возвращения в свои прежние дома.
Основное требование, из-за чего это все случилось, что людям предлагают новые места для проживания со стороны государства. Эти люди с самого начала настаивали и сейчас стоят на том, чтобы возвратиться в свои дома. В общем, все это делается для того, чтобы не вернуть их в места прежнего проживания.
Член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов в эти дни находится в зоне осетино-ингушского конфликта.
Было объявлено, что ингуши могут переселиться в так называемый поселок Новый, где им будет выделена земля, где они смогут построиться. Между тем, они там находятся все в тех же вагончиках, в которых жили много лет, и юридически эта земля за ними никак не закреплена. Речь идет и о многих других конкретных и, может быть, мелких, но очень важных пунктах. Например, во многих населенных пунктах, прилегающих к реке Терек, ингушей не возвращают, поскольку там на этой территории объявлена водоохранной зоной. Бывшие жители этих сел недоумевают, почему нельзя их поселить дальше от реки. И почему нельзя обеспечить им возможность посещения родовых кладбищ. То же самое с выдачей паспортов. Без паспортов и без регистрации они лишены доступа к массе социальных благ, которые должны быть им обеспечены согласно Конституции. Речь идет и о возвращении в отдельные населенные пункты Северной Осетии. Дело в том, что как раз в тех населенных пунктах, где восстановлено совместное проживание ингушей и осетин, обстановка куда спокойнее и куда менее напряженна, чем в тех, где, по сути дела, созданы ингушские гетто. Вчера один из участников голодовки был госпитализирован.
Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров обвинил в создавшейся ситуации представителей Ингушетии. Он даже призвал президента Ингушетии урезонить своих подчиненных, будоражащих, обездоленных людей. Из Владикавказа передает Зараса Бязрова.
Глава Северной Осетии на встрече с журналистами, которая состоялась на днях во Владикавказе, высказался по поводу ситуации вокруг пригородного района республики. Так Таймураз Мамсуров заявил, что в Ингушетии находятся люди, которым не нравятся мирные процессы в решении конфликта осени 92 года. И обвинил членов правительства и парламента Ингушетии в том, что они сознательно будоражат граждан Северной Осетии ингушской национальности. Высокопоставленные чиновники бродят по населенным пунктам пригородного района и призывают людей не обустраиваться в тех местах, которые выделены им руководством Северной Осетии. Тех же, кто обустраивается в поселке Новом, по словам Мамсурова, называют предателями ингушского народа. Встреча с представителями СМИ состоялась после того, как 5 июля ингуши, жители поселка Майская, объявили голодовку. Майская располагается на границе двух республик. Де юра – это территория Осетии, де факто – мононациональное ингушское поселение. По мнению наблюдателей, на встрече с журналистами Таймураз Мамсуров дал понять, определенные высокопоставленные лица пытаются использовать фактор беженцев в своих личных интересах, в том числе и материальных. Дело в том, что на содержание беженцев выделяются средства из федерального бюджета.
Федеральный центр дал согласие на формальные меры в отношении ингушских беженцев, а это значит, что обстановка в зоне конфликта еще долгое время будет оставаться взрывоопасной. Так считает член Совета Международного правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Это, скорее всего, свойство нашей замечательной системы управления с ее вертикалью. Поскольку было дано указание в прошлом году решить побыстрее, а и окончательно, проблему урегулирования в зоне осетино-ингушского конфликта, вероятно, власти хотят отчитаться об этом решении. Между тем, создавая такие, по сути дела, гетто и консервируя на протяжении многих лет ситуацию систематической дискриминации ингушей, местные власти создают повод для новой напряженности. молодежь, вырастающая в таких анклавах, она более может быть подвержена экстремистской пропаганде.
О проблемах беженцев репортаж подготовил мой коллега Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе вас ждут экономическая панорама, передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». А я напоминаю, что сегодня вечером с 19 до 21 часа по Москве в эфире «Свободы» итоги недели. Основные темы – это война на Ближнем Востоке, итоги саммита «Большой восьмерки», передел власти на Украине. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израильская авиация сегодня нанесла новые удары по Ливану. Бомбардировкам подверглись позиции группировки «Хезболлах» на юге и востоке страны. Израильские подразделения и танки сосредоточены на границе с Ливаном. В Москву в ночь на субботу самолетами МЧС доставлены более 250 россиян, эвакуированных из Ливана через Кипр и Сирию. В последние дни в Россию из зоны конфликта были переправлены более 1400 человек. В иракском городе Эль-Махмуде при вооруженном нападении в пятницу были убиты по меньшей мере 18 человек. Страны Парижского клуба списали Афганистану еще более 10 миллиардов долларов долга. В Китае продолжает расти число жертв тропического урагана. В результате наводнений, вызванных проливными дождями, погибли около 500 человек. В Северной Корее погибшими или пропавшими без вести считаются сотни людей. В странах Западной Европы почти 30 человек стали жертвами сильной жары. В Москве проходит неформальный саммит СНГ. Главная тема двухдневных переговоров – реформа Содружества. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибывает сегодня с визитом в Минск. В ходе первой в истории встречи белорусского и венесуэльского президентов Александр Лукашенко и Уго Чавес обсудят перспективы сотрудничества в рамках движения неприсоединившихся стран. По меньшей мере 5 человек погибли в результате землетрясения в Китае. Эпицентр землетрясения силой 5,1 балла по шкале Рихтера находился в провинции Юньнань на юго-западе страны. В Турции в столкновении с правительственными войсками убиты 5 курдских сепаратистов. Американская поп-звезда Мадонна даст концерты в Москве 11-12 сентября. Специальная сцена для певицы будет сооружена на Воробьевых горах.
И в субботней программе «Свобода в полдень» наша традиционная рубрика «Экономическая панорама». Ее представит мой коллега Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России в первом полугодии увеличился на 4,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Причем июньский показатель промышленного роста 2,9% оказался примерно в 2 раза ниже прогнозов аналитиков. Согласно официальным оценкам Министерства экономического развития и торговли, в целом за год рост промышленного производства в России должен составить от 5,3% до 5,5%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличится до нового рекордного уровня 216 долларов 40 центов за тонну, что более чем на 3% выше действующей ныне ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Юралс» в мае-июне составила примерно 64,5 доллара за баррель или 470 долларов за тонну. Президент нефтяной компании «ЮКОС» Стивен Тиди объявил о намерении с 1 августа уйти в отставку. В своем письме Совету директоров он отмечает, что исчерпал все возможности восстановления ценности компании, нарушенной, по его словам, в результате экспроприации добывающего подразделения «Югранснефтегаз». Глава «ЮКОС» также подчеркивает, что не смог помешать первичному размещению в Лондоне акций «Роснефти», государственной компании, ставшей в итоге владельцем «Югранснефтегаза». Европейский банк реконструкции и развития объявил о намерении в 2006-2007 годах инвестировать 150 миллионов долларов в увеличение уставных капиталов средних по величине российских банков. Необходимость подобной помощи эксперты Европейского банка реконструкции и развития объясняют тем, что средние российские банки имеют ограниченные возможности по привлечению финансовых ресурсов с рынка, а их прибыль недостаточна для повышения собственной капитализации. Сейчас в России более 1200 банков, причем по экспертным оценкам до 85% всех активов национальной банковской системы приходится на долю 200 из них. Немецкий концерн Heidelberg Cement, один из крупнейших в мире производителей цемента, объявил о намерении в течение 3 лет построить в России, в Краснодарском крае, свой завод стоимостью 150 миллионов долларов. По планам, его мощность составит около 2 миллионов тонн продукции в год. Представители немецкой компании считают, что спрос на цемент в регионе будет расти благодаря строительству жилья и спортивных объектов зимних Олимпийских игр, на проведение которых в 2014 году претендует расположенный в Краснодарском крае город Сочи. На этой неделе в Москве и Лондоне начались биржевые торги акциями государственной компании «Роснефть», которая после приобретения главного добывающего актива ЮКОСа «Юганснефтегаза» стала сначала третьим, а потом и вторым производителем нефти в России. Этому предшествовало первичное размещение бумаг «Роснефти», состоявшееся в конце прошлой недели на фоне активной рекламы как со стороны государства, так и руководства самой нефтяной компании. Вот как перспективы «Роснефти» оценивал тогда ее президент Сергей Богданчиков.
Есть рынок, будет спрос, и нам станет ясно, во сколько рынок оценил нашу компанию. Мы полагаем, что это открывает доступ к инвестициям в реальную экономику всем гражданам Российской Федерации. С другой стороны, они приобретут и тот опыт, который им потребуется, потому что знаем, что за IPO продажи акций Роснефти предстоят аналогичные мероприятия организаций банковской сферы, других отраслей экономики.
Итогами первичного размещения акций руководство компании «Роснефть», а также ее собственники, похоже, остались довольны. Пакет бумаг в размере более 14% от уставного капитала был продан примерно за 10,5 миллиардов долларов, что сделало эту сделку пятой в мировой корпоративной истории и крупнейшей в России. Причем более 700 миллионов долларов на покупку акций «Роснефти» потратили российские граждане. Однако такие результаты сразу позволили экспертам предположить, что рынок слишком переоценил стоимость Роснефти, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
После выхода на рынок акций Роснефти в первый же день они потеряли в цене порядка 2%. Но я бы не стал это связывать с индивидуальными особенностями самой компании, а скорее это связано с тем, что российский рынок тоже снижался. Пока, наверное, рано говорить о индивидуальной динамике акций самой Роснефти, потому что мы не сможем проследить на таком незначительном периоде, насколько они отстают или опережают рынок.
Российские чиновники также предпочитают пока не спешить с прогнозами о перспективах государственной нефтяной компании. При этом они ссылаются на текущие тенденции внутреннего фондового рынка. Как отмечает руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин, в начале недели снижались котировки бумаг всех крупнейших компаний, в том числе и нефтяных.
Мы впервые, наверное, наблюдаем такую ситуацию, и связано это с тем, что рынки почувствовали угрозу. Угроза заключается в том, что дефицит нефти, который сейчас становится все более очевидным, и, соответственно, высокая цена на нефть начинает угрожать вообще темпам роста экономического развития всего мира, мировой экономики. И рынки это чувствуют. Здесь Россия как бы не виновата в прямом смысле слова. Российский финансовый рынок находится в неплохом состоянии, но глобальные факторы начинают играть существенную роль.
В среднесрочной же перспективе акции крупнейших российских компаний, по оценке специалистов, должны дорожать. Вот мнение генерального директора фондовой секции Московской межбанковской валютной биржи Алексея Рыбникова.
Фундаментально многие российские компании недооценены в силу того, что инвесторы по-прежнему связывают инвестирование в российские активы с определенными рисками. В первую очередь экономическими, ценовыми, нефтяными и рядом других рисков. По мере снижения восприятия уровня этих рисков инвесторами может происходить рост курсовой стоимости различных ценных бумаг, в том числе и Роснефти.
В принципе, с такими оценками будущего Роснефти согласен и научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. При этом он особо отмечает, что государственная нефтяная компания, зачастую обвиняемая в незаконном завладении главными активами опального ЮКОСа, вряд ли столкнется в России с рисками политического свойства.
Должно быть определенное разграничение между политическими и морально-этическими аспектами вопроса и чисто деловыми. Я думаю, что большинство бизнесменов, они чисто по-деловому относятся. Ну, было дело, ну, украли, но теперь-то уже все в порядке. И кроме того, это государственная компания, а политические риски на российском рынке, исходящие от государства, это наиболее важный фактор. И можно быть уверенным, что Роснефть такого рода рискам подвергаться не будет.
концу недели стоимость акций Роснефти несколько подросла относительно цены их первичного размещения, однако все равно не сумела превысить этот уровень. Аналитики считают, что бумаги компании начнут приносить прибыль лишь через несколько лет. Стратегические инвесторы, купившие крупные пакеты бумаг Роснефти, судя по всему, с этим смирились заранее. Но готовы ли с этим согласиться простые российские граждане, рискнувшие принять участие в новой народной приватизации?
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Власти Вильнюса собираются поставить памятник врачу Цемаху Шабаду, знаменитому практику и теоретику медицины, жившему в этом городе в прошлом веке. Шабад, посвятивший всю жизнь лечению детей и бедняков, был знаком с Корнеем Чуковским. Именно он стал, по утверждению самого писателя, прототипом доктора Айболита. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс.
Инициатором установки в Вильнюсе у дома, где он родился, памятника Цемаху Шабаду выступил фонд литваков. Литваками называют себя литовские евреи. По мнению представителей фонда, история доктора Шабада, профессиональные и человеческие качества которого так восхищали его современников, незаслуженно забыта. До Второй мировой войны одна из вильнюсских улочек носила имя Шабада, но до наших дней сохранился лишь его памятный бюст. Он находится в Государственном еврейском музее имени Вильнюсского Гаона, рассказывает сотрудник музея Далия Эпштейнайте.
Цемах Шабад давно занимает место в ряду знаменитых вильнюсцев. Популярность он снискал не только талантом врача, не только заслугами в области еврейской культуры, но и любовью к людям. Это он основал общество здравоохранения евреев, которое существует по сей день. Он стоял у истоков еврейского научного института. Он заботился о здоровье детей и устраивал для них оздоровительные лагеря. Восхитительно его внимание к собратьям по профессии. Он охотно писал в прессе о литовских врачах начала 20 века. Среди них были колоритные фигуры.
На рубеже 19-20 веков, когда Вильнюс называли «литовским Иерусалимом», еврейское население города достигало 40% от числа жителей. На это время пришелся здесь рассвет еврейской культуры. Когда экскурсантов в музее знакомят с историей Вильнюса этого периода, то начинает рассказ именно с доктора Шабада.
Доктор был знаменит и всеми любим уже при жизни. В Берлине, встретив приезжего из Вильнюса, задавали вопрос: «Как там у вас поживает доктор Шабад?» Забегая вперед, замечу, что в тяжелые годы гитлеровской оккупации в еврейском гетто не было вспышек инфекционных заболеваний. Строжайше соблюдались правила гигиены, читались лекции на медицинские темы. Чистоплотность была требованием, которое неукоснительно соблюдалось. Это была основа выживания. Это было завещание доктора Шабада. Говорят, будто Цемах Шабад вдохновил Корнея Чуковского сочинить его знаменитую сказку о докторе Айболите. Он мог также подвигнуть автора написать и не менее знаменитого «Мойдодыра». Недаром Шабад столько внимания уделял вопросам гигиены и чистоты, а нравственная его чистота была беспримерна.
Далее Эпштейнайте. Когда Цемах Шабад умер холодным январским днем 1935 года, весь Вильнюс вышел проститься с любимым доктором. Магазины и учреждения были закрыты, а главные улицы запружены народом. Похоронен он был на местном еврейском кладбище. Прижизненную всеобщую любовь и уважение к Шабаду не мог не заметить бывавший у доктора Корней Чуковский. Знаток истории жизни вильнюсских евреев Генрих Аграновский считает Шабада реальным прототипом доктора Айболита. Некоторые литературоведы утверждают, однако, будто Чуковский в 1929 году списал своего Айболита с доктора Дулитла, персонажа, созданного еще в 20-м году английским писателем Хью Лофтингом.
Первоисточником является известный альбом Лейзера Рана, двухтомный. Там есть страничка, посвященная Шабаду. в которой помещена статья Чуковского. Он рассказывает, что дважды приезжал в Вильнюс еще до Первой мировой войны, оба раза останавливался Шабада и обратил внимание на его доброту по отношению к простым людям. И часто приходили дети, которых он поил молоком, и дети приносили из бережек, которых он тоже подлечивал. Вот это и послужило для Чуковского основой создания сказки.
Среди потомков Цемаха Шабада, у которого было два сына и дочь, немало ярких личностей, живущих сейчас в разных странах, продолжает Генрих Аграновский.
Дочка вышла замуж за Макса Вайнрайха, который руководил еврейским научным институтом. У них было двое детей. Один из них, Урель Шабад, был выдающимся американским филологом, а другой сын, Габриэль, журналист.
Из родственников доктора, живших в Литве, последней оставалась его невестка, ее уже нет в живых, Софья Шабад, с которой мне довелось быть знакомой. Запомнилась особая атмосфера дома семьи Шабад, старинные вещи, фотографии и рассказы Софьи. По ее словам, например, ночные вызовы для доктора, даже на склоне его лет, были обычными, он никогда не отказывался. Напротив, если транспорт запаздывал, сам в плохую погоду мог пешком отправиться к больному ребенку через весь Вильнюс. Если видел, что семья живет очень скромно, не брал денег за визит. Кстати, такая самоотверженность была свойственна тогда целому ряду вильнюсских врачей. Рассказывают, что в Русском музее хранилась, пропавшая потом во время войны, скульптура «Доктор», посвященная именно Шабаду. Ее автор – известный скульптор Гинзбург, детство которого прошло в Вильнюсе. А новый памятник Цемаху Шабаду, его автор – литовский мастер Ромас Квинтас, будет представлять собой композицию из двух фигур. Доктор в старомодной шляпе, чуть наклонившись, внимательно слушает, что ему говорит маленький мальчик. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Израильская авиация сегодня нанесла новые удары по Ливану. Бомбардировкам подверглись позиции группировки «Хезболлах» на юге и востоке страны. В Москве проходит неформальный саммит СНГ. Страны Парижского клуба списали Афганистану еще более 10 миллиардов долларов долга. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И завершает «Свободу в полдень» авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Тема сегодняшней передачи – обнажение в одежде. Дело в том, что любая мода обусловлена тем или иным настроением в обществе. Трудно предположить, что тысячи и тысячи людей слепо следуют глянцевому образцу, подавшись исключительно на рекламные уговоры. Ни одна уважающая себя женщина не наденет платье, которое не подходит к ее настроению или предложенным обстоятельствам. Поэтому и модное вот уже достаточно долгий срок обнажения в одежде имеет свои собственные резоны, разобраться в которых я попросила искусствоведа Раису Кирсанову и историка моды Александра Васильева. Слово Раисе Кирсановой.
Если мы говорим об обнажении, то эта проблема в истории моды всегда вставала. Вот, скажем, мода времени ампира, которая у нас называется Александровским временем, требовала представления человека вот в том виде, в каком он есть, якобы подражание античной традиции. До такой степени, что легкие эти ткани, надеваемые практически на голое тело, мочили, чтобы они облепали тело, как на античных рельефах. И, естественно, все было налицо, все дефекты или недефекты фигуры, и выясняется, что даже под такую тончайшую одежду умудрялись надевать толщинки или, напротив, полукорсеты, которые формировали тело в соответствии с представлением об античности. Во Франции после Великой Французской революции мужчины при первых холодах тоги сняли. И единственная дань античности – это плотно облегающие тело белые штаны. Они символизировали эту обнаженность. Но этот период был недолгим. И вот примерно к этому времени относится высказывание, оно приписывается Александру Ивановичу Герцену, очень интересное, о том, что Париж с бесчувствием хирурга наблюдает за тем, что делается в Москве и Петербурге, и по числу безвременных могил в России точно знает о количестве безмозглых дур. Потому что наш климат совершенно не соответствует какому-либо обнажению. Но потребность в этом в индивидуальности кроется. То, что это откровенный сексуальный призыв, очевидно, но как он осознается. Такие вещи всегда имеют под собой какую-то основу. Вот, например, в Африке, где жаркий климат позволял бы всем ходить голым, наличие одежды говорит о чем-то таинственном и связи с темными силами. В одежду закутались в некоторых районах Африки только жрецы. А если женщина одета, это значит, что это тот период ее жизни, когда с ней не нужно иметь дело, потому что она находится в непосредственной связи с темными силами. А с другой стороны, можно найти пример из английской истории, когда в 17 веке дамы из общества носили очень низко декольтированные платья, потому что наличие декольте говорило о том, что им нечего скрывать в самом прямом смысле, потому что дурные болезни проявляются кожными поражениями, и если дама полностью открыто на обозрение, то это значит, что с ее нравственностью все в порядке. Для современного человека такое обнажение плечи, груди, оно кажется как раз вызывающим и сексуальным призывом. Но в 17 веке думали по-другому. И, скажем, дамы, которых любовь была ремеслом, они должны были закутываться до самого верха. Хотя, может быть, некоторые из них обладали безупречной кожей. То есть тут бывают всякие аспекты.
Рассказывает Раиса Кирсанова.
Женщины искали свободы. Но свободу тела они обрели благодаря Полю Пуаре. Поль Пуаре освободил женщину от корсета, и произошло это после 1905 года. Но, освободив корсеты и дав ей возможность дышать, он, тем не менее, ее стреножил, потому что он предложил юбки, резко сужающиеся к низу, из тонких шелковых тканей, которые быстро рвались, если женщина шла слишком быстро, потому что колени стягивались эластичной петлей, это называлось хромая юбка. И женщины это терпеливо сносили. Он не придумал ничего нового, потому что когда был кринолин, который очерчивал круг, расстояние, на которое можно было к женщине приблизиться, а размах этого кринолина мог быть чуть ли не трехметровым, то вроде бы мужчина не приближается. Но с другой стороны, снизу женщина была абсолютно беззащитна, потому что в период металлических каркасов там ничего не было. Многослойные нижние юбки времени Гоголя или Пушкина, они все-таки скрывали что-то. А под кринолином была одна нижняя юбка, ну, две нижних юбки. А все остальное, как и в 18-м, делала женщину свободную для обозрения, если она, не дай бог, качалась на качелях. Катание на качелях – излюбленный мотив 18 века. И здесь очень трудно не впасть в пошлость, рассказывая о подобных подробностях, а на самом деле это была проза жизни. Мы сейчас находимся в непосредственной близости от дворянского собрания. Последний бал там был в 1913 году по случаю юбилея 300-летнего дома Романовых. А согласно установлениям протокольным, этикетным нормам двора, на такие балы следовало приходить достаточно декольтированными. И известно по мемуарам отчаяние одной благородной барышни из старинного московского семейства, которая, как и все прочие, купила платье от Пуаре совершенно нового кроя, бескорсетной, а ее не пустили, потому что она не была декольтирована должным образом. Была такая работа, автор ее Холландер, американка, «Взгляд сквозь одежду», целиком разделяя ее мнение о том, что обнаженный был только грек, античный человек. А вот все другие периоды культуры – это раздетые люди. Потому что если мы возьмем ню в искусстве, то оказывается, что на всех этих телах следы одежды. Либо корсета средневекового, а подвязок, как на картинах Рубенса. То есть тело изображается так, как бы оно одето, но на самом деле оно раздето, но не обнажено. Потому что обнажение требует безупречной гармонии, красоты. А в раздетости может быть все, что соответствует модному идеалу.
Разумеется, обнажение в одежде имеет свои очевидные преимущества. И хотя не всякая фигура соответствует модному идеалу, сегодня на городских улицах обнажаются все – и мужчины, и женщины. Мне трудно предположить, что это как-то связано с глобальным потеплением. За разъяснениями я обратилась к историку моды Александру Васильеву.
Античность была эпохой теплого климата, поэтому нагота Древнего Египта, нагота Древнего Крита, нагота Древней Греции, Древнего Рима – это все же та форма и состояние человека, когда кругом тепло. С другой стороны, дохристианское общество относилось к чувству стыда совсем по-особому. Христианская мораль как раз запретила все возможные обнажения и длилась долго до крестовых походов. И, конечно, главный повод для обнажения женщин и мужчин является всегда войны, чаще всего для обнажения женщин. когда мужчин мало, когда они уходят на фронт. Поэтому именно в эпоху Средневековья появились первые корсеты, которые помогли женщинам поднять грудь и утянуть талию, то есть иллюзорно сформировать фигуру более привлекательной. С другой стороны, открытие тела в эпоху Ренессанса позволило всем узнать канон классической красоты Древней Греции, Древнего Рима в первую очередь, потому что Ренессанс начался в Италии, и мода на обнажение груди у женщин и гульфика у мужчин началась именно в эту эпоху. Когда в XVI веке появилась эта срамная, на наш взгляд, мода шить гульфики в форме мужского фалоса и набивать их конским волосом, песком и травой, откуда в русском языке осталось знаменитое выражение «песок сыпется», что значит, мужчина вовсе не так молод, как бы ему хотелось, он даже старик, и у него из щелей его гульфика мирным образом высыпается содержимое. Поэтому, конечно, главное соблазнительное место у мужчин, как правило, являются его детородные органы, которые подчеркивались, конечно, всего в эпоху Ренессанса, а затем прятались, но при этом обнажались часто ноги благодаря моде на коротенькие панталоны, кюлоты и чулки. Например, Людовик XIV, король Франции, который обладал тощими ногами, ввел в моду на искусственные икры, сделанные из конского волоса и ваты, которые он подкладывал внутри своих чулок для того, чтобы нога выглядела более мускулистой и более привлекательной для женщин. Или, скажем, мода на гусарские лосины, куда мужчины смелости ради подкладывали сухую кроличью лапку для того, чтобы женщины могли помечтать. Но, как говорили тогда, колеса-колеса, а ехать не на чем.
Что еще? Какая часть тела у мужчины считалась красивой?
Торс, мужской торс, но отношение к нему было различным, например, в XIX веке и в начале XX века считалось неприличным иметь волосы на груди, поэтому мужчины всегда эпилировали их, пользовались горячим воском, который они разливали на груди, затем удаляли всю растительность, потому что мужчины с растительностью были похожи на зверей, поэтому и купальные костюмы были всегда сверхом для мужчин. Только в 30-е годы появились купальные трусики без верха, без маечки. Мужчины тоже были достаточно соблазнительны и провокационны. Но главные моменты соблазнения, конечно, связаны с наполеоновскими войнами, когда столько мужчин было убито, и женщины перешли к муслиновым прозрачным платьям. Первая мировая война, когда женщины сняли корсет, остригли коротко волосы, укоротили юбки и открыли голую спину впервые. Как правило, конечно, женщины подчеркивали талию, это самая главная константа, но и она ездила очень высоко и очень низко. В 20-е годы совсем на бедрах, в эпоху ампир совсем под грудью. Хотя женщины иногда шли даже на операции по удалению ребер для того, чтобы талию было возможно утягивать еще тоньше. В ту эпоху, когда общего наркоза не существовало. Поэтому женщинам давали выпить литр спиртного. Затем они крепко засыпали и в таком состоянии их резали. Но, как говорят французы, «pour être belle, il faut souffrir», чтобы быть красивой, надо страдать. А чтобы казаться красивой, надо страдать еще больше. И все 20-е годы, послевоенное время, когда борьба за место под солнцем среди женщин была особенно явна, низкая талия, прямой силуэт, обнажение рук, спины, еще раз ног. И, конечно же, Вторая мировая война, которая подарила нам «New Look» Кристиана Диора, как реакцию на отсутствие мужчин, высоко поставленная грудь, осиная талия, как у Гурченко в «Карнавальной ночи», очень сексуальный вид благодаря декольте, а-ля Джина Лоло Бриджида, Софи Лорен, Бриджит Бардо, Мерлин Монро. Все это героини очень сексуальной эпохи бэби-бума, когда мужчины хотели увидеть в женщине возможную мать его детей. Именно этот стиль был важен в середине прошлого века. Сегодня ситуация в России такова, что она лидирует в стиле порно-шик в моде, и женщины готовы раздеваться постоянно. Если сравнивать мужчин и женщин в России в момент репродуктивной активности, на каждого мужчину приходится 2,7 женщин. Так что мы живем в полном бабьем царстве, где не хватает объективно 20 миллионов мужчин, чтобы создать равновесие. Мода всегда была зеркалом истории, мода сегодняшнего дня точно так же отражает историю, если не историю войны, отчасти войны тоже, но, конечно же, состояние женщин в России, когда их оказалось слишком много, они оказались физически красивыми, здоровыми, голубоглазыми блондинками, с красивой грудью и тонкой талией, длинными ногами, каблучками и красивыми волосами. Однако на них нет спроса.
Передача «Мужчина и женщина. Книга перемен» завершает «Свободу в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Ваше здоровье». Сегодня речь пойдет про исправление близорукости и косоглазия у детей. Слушайте «Радио Свобода».
Хизбаллаха оказывают ожесточенное сопротивление израильским войскам на всем протяжении фронта.
Преступники заманивали поляков предложениями высокооплачиваемой работы в Италии.
За спиной Буша стояли люди с детьми на руках. Эти мальчики и девочки не запчасти, сказал президент.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Накануне процесса у них в части побывал неизвестный генерал в штатском, который убеждал их отказаться от данных на следствии показаний.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.